Глава 10. Подзаголовок. Война. Иегова начинает битву, потому что это его война. Это выражение его праведного негодования против собранных народов. Исайя 34:1. Два его великие исполнительные служители открываются в пророчестве сидящим на белом коне. И он праведно судит и воинствует. Откровение 19:11. Белый кон символизирует праведную войну, которую он собирается начать. Венцы на его голове показывают, что он облечен всей властью и полномочиями. Это великая долина суда, потому что народы собраны там в боевом порядке, чтобы получить решение всемогущего Бога. Это долина убиения, потому что там будет уничтожена организация сатаны. Иегова побудил своего пророка сказать вражеской организации: «Я поставил для тебя западню, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле Халдейской». Иеремия 50:24-25. «Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами, как взят сесах». Иеремия 51:39-41. Иегова доказал, что каждый из его пророков истинен, и доказал это, применив каждому из них и его пророчеству три божественно установленных правила, а именно: один каждый из них говорил во имя Иеговы, два каждый из них говорил с верностью Иегове, стремясь обратить народ к Иегове и почтить его имя, и три, по крайней мере, часть того, что было предсказано каждым пророком, исполнилось, а то, что еще не исполнилось, непременно исполнится. Те части пророчеств, которые не исполнились, относятся к великой битве или войне Бога Всемогущего против сатаны и его организации, которая затронет каждую нацию земли. Эти пророчества должны быть приняты как истинные, когда божественное правило, упомянутое выше, применяется к пророчествам, и поэтому следует, что великая война Иеговы Бога еще впереди, надвигается и вскоре начнется. Иегова наливает чашу или зелье своего гнева и заставляет каждую нацию выпить из нее, как объявляет пророк. Это смертельное зелье, потому что они выпьют и падут, и уже не встанут. «Ибо я призываю меч на всех жителей земли», — говорит Господь Саваоф. Иеремия 25:27-29. «Но почему Бог должен навести такое великое бедствие на все народы и жителей земли?» Он указывает причину для этого. Подзаголовок «Причина». «Разве из-за того, что несколько человек стали обладателями чрезвычайно больших богатств, Бог наведет великую войну?» Конечно, не в этом причина. Материальное богатство сами по себе не осуждаются Господом. Соломон был очень богат. 2 Паралипоменон 1:12. У Иосафата было изобилие богатств. 2 Паралипоменон 17:5. У Езекии было весьма много сокровищ. 2 Паралипоменон 32:27. Бог не осуждал никого из них за их богатство. Разве великая война надвигается и готова обрушиться, потому что политические правители не управляли народом совершенно? Конечно, не поэтому. Кто-то должен был править, и поскольку все люди несовершенны, ни один человек не мог править совершенно. В политике было много людей, которые честно делали все, что могли. Многие богатые люди в политике использовали свои средства, чтобы делать добро. Тогда почему это великое надвигающееся бедствие должно прийти на народы и нации земли? Это потому, что народы были отвращены от Иеговы Бога и побуждены поклоняться дьяволу, и потому что святое имя Иеговы лицемерно использовалось при этом, навлекая на него поношение и отвращая народ от него к их собственному вреду, и, следовательно, направляя народ на путь дьявола и разрушения. И кто наиболее заслуживает порицания и ответственен за это состояние? Вспомните, что сатана первым организовал Вавилон и установил религию дьявола, побуждая народ поклоняться ему и порочить и бесчестить святое имя Иеговы Бога. Затем он организовал Египет, великую мировую державу, выдвинув на первый план коммерческие и военные силы, и навязал свою религию дьявола народам. И это он сделал, чтобы навлечь поношение на имя Иеговы Бога. Затем он организовал Ассирию с политиками впереди, поддерживаемыми коммерческой властью, и навязал этой мировой державе сатанинскую религию и отвратил народ от Иеговы Бога. По очереди он пропитал религией дьявола каждую мировую державу, которая следовала, и обманом и хитростью навлек поношение на имя Бога и отвратил народ от него. Когда христианство, которое было организовано как чистая организация, начало расти, сатана организовал великую коммерческую и политическую мировую державу и заставил ее принять христианскую религию только по названию и извратил организацию, известную как христианство, и сделал ее религией дьявола. Это не означает, что он испортил чистых христиан, но он испортил организацию, сделал ее частью своей собственной организации и назвал ее христианской. Поэтому ясно видно, что Вавилон — это организация дьявола, она мать всех блудниц и заставила политических правителей и коммерческих гигантов земли блудодействовать с ней. И тем самым все мировые державы, состоящие из политических, коммерческих и религиозных факторов, навлекли унижение, позор и упрек на имя Иеговы Бога. Политики, правители и коммерческие гиганты, которые собрали великие богатства, почести и власть, были приняты нечестивой религиозной системой сатаны и втянуты в его сеть, и стали частью Вавилона. Господь повелел записать имена и историю первых трех великих мировых держав, чтобы в конце мира можно было увидеть, как они представляли дьявола. Египет — одно из имен организации дьявола с коммерческой и военной властью во главе. Ассирия — одно из имен той же организации дьявола с выдвинутыми на первый план политическими правителями. И Вавилон — имя организации дьявола с выдвинутой на первый план религией. Все составляют организацию дьявола, и все в настоящее время объединены в Лиге наций, в мирных договорах и мировых судах, в которых нечестие врага достигло полноты. Многие жители земли были втянуты в организацию и добровольно поддерживают ее. И политические, и коммерческие правители несут ответственность перед Богом за то зло, которое они совершили. Но наиболее заслуживающими порицания и ответственными перед Иеговой, которые заслуживают и получат самое суровое наказание, являются религиозные лидеры и главное из религиозных стад. Бог ясно указал в своем слове, что народы Египта и Ассирии будут восстановлены и спасены. Исаия 19:20-23: «Но что Вавилон станет полностью опустошенным и никогда не восстанет снова, это подтверждается его словом». Религии, организованные дьяволом и осуществляемые его агентствами, были намеренно сформированы и использованы, чтобы порочить Бога и направлять народ на путь разрушения. Никогда не было никакого оправдания для этого. И поэтому нет смягчающих обстоятельств, которые следует принимать во внимание при окончательном суде над Вавилоном. Словами своего пророка Бог называет три причины, по которым он наведет великое бедствие окончательной войны на мир. Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они один приступили законы, два изменили устав, три нарушили вечный завет. Исаия 24:1-5. Законы Иеговы — это правила действия, которые он создал и обнародовал для пользы человека. Он великий податель жизни, и ни один человек не может получить жизнь вечную без познания и повиновения Богу. Поэтому для блага человека он создал эти законы. «Один да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Исход 23:2: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли». Стих 4:3: «Не поклоняйся им и не служи им». Стих 5. Каждая нация под солнцем практикует религию, которая нарушает эти законы. наиболее заслуживающими порицания нарушителями закона среди всех, кто практиковал лицемерную религию, являются те, кто известен как организованное христианство или христианский мир, потому что такая религия практиковалась как религия его имя Иеговы Бога и его возлюбленного Сына Христа Иисуса, и она практиковалась и практикуется лицемерно. Лицемерие – мерзость в глазах Бога. Большинство наций, которые формируют Лигу наций, заявляют, что практикуют христианскую религию, и они делают это богохульно, предполагая, что Лига наций представляет царство Христа на земле. Это дьявольская религия, мерзость запустения. И католики, и протестанты объединяются во имя Христа и лицемерно занимают свое место в святом месте, утверждая, что представляют Бога на земле. Папа, как глава католической религиозной системы, утверждает, что является специальным наместником Христа и его царства, и что нынешнее нечестивое царство мира – это царство Христа. И католическая, и протестантская религии называют имя Христа и, формируя то, что известно как организованное христианство, вместе присоединяются к принятию Лиги наций, утверждая, что вся эта организация является видимым выражением Царства Божьего на земле. Поэтому они особенно нарушили законы Бога, как указано выше пророком. Матфея 24:15. Другая указанная причина заключается в том, что они изменили устав. Устав — это заповедь. Заметьте, что это устав, указанный в единственном числе, и поэтому должен означать главную заповедь. В ответ на вопрос о том, что составляет великую или главную заповедь Бога, Иисус ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душею твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Матфея 22:37, 38. Каждая религиозная организация или система мира изменила эту великую заповедь. Особенно это утверждение верно в отношении так называемого организованного христианства. Оно изменяет заповедь и заставляет народы земли поклоняться человеку, как, например, главе римской системы. Оно изменяет заповеди, обучая людей поклоняться и служить предметам и вещам в церковной организации. Пусть каждый честный человек судит сам, целиком ли духовенство и религиозные учителя так называемого организованного христианства преданы Господу Богу. Если нет, то они изменили устав. Если бы они любили Бога и были полностью преданы Ему, они бы соблюдали Его заповеди рассказывать людям о Его плане искупления через и посредством крови Христа Иисуса, Его возлюбленного Сына, и что Его Царство, когда оно будет установлено на земле, предоставит возможность вечной жизни народам земли, которые будут повиноваться Его законам. Вместо этого они отрицают библейское повествование о сотворении и падении человека и искуплении через кровь Христа Иисуса. Они учат злой и дьявольской доктрине так называемой Святой Троицы, в которой они делают Иисуса и Святого Духа равными Иегове Богу, а затем не показывают никакой любви ни к Богу, ни к Христу Иисусу. Они свободно вступали и участвовали в политике этого мира и лицемерно говорят людям, что нынешние организованные власти принесут им прочный мир, здоровье и счастье и сделают землю подходящим местом для жизни. Они сознательно предаются и практикуют религию, которая отвращает людей от Бога и заставляет их ненавидеть Его, а не любить. Они учат, что Иегова Бог — великий злодей, который приготовил место неописуемых мучений для всех, кто не вступает в ряды их религиозной системы и не остается там лояльным. Если бы они любили Бога, они бы этого не делали. Третья причина, указанная для надвигающейся войны, заключается в том, что они нарушили Вечный Завет. После трагедии Эдема Первый Завет, упомянутый в Библии, это завет, заключенный с Ноем. Когда Ной вышел из ковчега, Бог сказал ему, что он может иметь все необходимое для поддержания своей жизни, что он может даже убивать животных для этой цели. но что он не должен есть их кровь, в которой жизнь. Именно там Бог заключил вечный завет с Ноем. И в этом завете подчеркивается святость человеческой жизни. Бог сказал Ною: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольет с рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Бытие 9:5-6. Это вечный завет, упомянутый пророком, потому что Бог так его называет. В то же время Бог обещал, что никогда не будет еще одного потопа, который уничтожил бы всех тварей земли. Но наиболее важной частью этого завета была святость жизни, которую Бог особенно указал в завете. Он поместил радугу в небесах как знак для человека о завете. Затем он сказал: «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душею живой во всякой плоти, которая на земле». Бытие 9:16. Этот завет не может быть ограничен уничтожением мира потопом. Если Бог должен воздержаться от уничтожения людей потопом воды, Он все равно может сохранить этот завет и уничтожить всех людей каким-либо другим способом. Весь контекст показывает, что наиболее важной частью этого вечного завета является то, что ни один человек не должен отнимать жизнь у другого, если только он не делает это как должным образом назначенный исполнительный служитель, уполномоченный Господом сделать так. Причина закона есть жизнь закона. Иегова Бог – великий податель жизни, и поэтому ни один человек не может безнаказанно отнимать жизнь у другого. Человек не мог дать жизнь, и он не уполномочен брать то, чего он не может дать. Когда Бог заключил свой законный завет с израильтянами, Он снова подчеркнул важность жизни, когда Он специально заповедал им, говоря: «Не убивай». Именно Бог дает жизнь, и только Бог имеет право отнимать жизнь. Иов 1:21. Бог может и делегирует эту власть другим. Например, Он сделал это, разрешив своему народу уничтожать врагов Израиля. Он делегировал право исполнения своему возлюбленному Сыну Христу, Иисусу, и Он великий исполнительный служитель, который будет исполнять суд Иеговы в надвигающейся войне или бедствии. Все нации, без исключения, нарушили Вечный Завет. Можно сказать, что большинство из них сделали это по незнанию. Но они сделали это. Обязанностью тех, кто претендует быть учителями закона Божьего, является знать закон и учить людей его истине. Духовенство, как хорошо знают люди, освящило войну и побуждало людей верить, что это было и есть их священным долгом убивать. Пусть народы судят, было ли у духовенства какое-либо оправдание для курса, который оно заняло в отношении войны. В мировой войне 1914-1918 годов многие священнослужители пошли с Германией и ее союзниками, благословляли их армии и побуждали их убивать своих ближних. Британия и ее союзники получили сильную поддержку от духовенства своих соответствующих стран, как дома, так и вблизи поля боя, где они проповедовали молодым людям и говорили им, что их торжественный долг — ненавидеть и убивать своих ближних. Ни один священник не может сегодня встать перед аудиторией где-либо на земле и честно заявить, что организованное христианство когда-либо занимало однозначную позицию на стороне Господа и просило людей не убивать. Люди будут судьями, рассматривая факты, что все нации, особенно так называемый христианский мир, нарушили Вечный Завет. И это одна из причин, по которой Бог наведет великую войну на народы земли как справедливое наказание. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Человек, который проповедует и побуждает людей идти на фронт и убивать, в равной степени виновен в преступлении с теми, кто убивает. И поэтому Бог накажет народы, и особенно христианский мир. И Он объявляет, что человек, Христос Иисус, будет исполнительным служителем, чтобы нанести божественное наказание. И Иегову Бог обещал собрать народы для суда и для казни. Сафония 3.8, Иоэл 3.11.14 в долине решения с великим собранием, как упомянуто в предыдущей главе, стоят надменные, суровые, гордые и презрительные священнослужители. Эти господа обычно носят особые одежды, чтобы идентифицировать себя, и часто носят юбки. Через своего пророка Бог уведомляет собравшихся о своем намерении начать войну, и он указывает причины для этого. Обращаясь к духовенству и религиозным лидерам, и главным из их стада, он говорит им, по сути, «У вас есть вид благочестия, но вы отрицаете силу его. Вы приближаетесь к Богу своими устами, но ваше сердце далеки от Господа. Поэтому вы лицемеры». 2 Тимофею 3.5, Исайя 29.13, Матфея 23.13-32. Затем, обращаясь к ним конкретно, Господь Иисус говорит всем таким лицемерам: «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну? Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии». Матфея 23.30-36 Господь Иегова, рассказывая политическим и коммерческим факторам народа в земле об их кровавых делах, нарушающих Вечный Завет, а затем, конкретно обращаясь к духовенству или религиозным лидерам, говорит: «Даже на полах одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных, которых ты не застала при взломе». И, несмотря на все это, Иеремия 2.34 «невинная кровь», упомянутая в последнем выше процитированном пророчестве, включает кровь многих, которые были убиты, потому что они верно представляли Иегову Бога. «И я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим». Откровение 17.6. «И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле». Откровение 18.24. «Обращаясь к великой организации сатаны, собранной в долине решения, Иегова произносит окончательный приговор над этой организацией, символизируемой Египтом. Так говорит Господь Бог: «Вот я на тебя, фараон, царь египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек своих, говоришь: «Моя река, и я создал ее для себя. Я выведу тебя из среды рек твоих. Я оставлю тебя на суше, на земле тебя и всю рыбу из рек твоих. Отдам тебя на съедение полевым зверям и небесным птицам. Я против тебя и против рек твоих и сделаю землю египетскую пустынью из пустын». Иезекиил 29.3.5.10 затем говорит Господь: «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем. Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата и друг против друга, город с городом, царство с царством». Исайя 19.1.2. Иегова произносит свой окончательный приговор против организации дьявола, представленной Ассирией, и говорит: «Горе городу крови! Весь он полон обмана и убийства. Не прекращается в нем грабительство. Вот я на тебя, говорит Господь Саваоф, и подниму на лице твое край одежды твоей, и покажу народам наготу твою и царством срамоту твою. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: «Разорена Ниневия». Кто пожалеет о ней? Где найду я утешителей для тебя?» Наум 3.1, 5.7. Михи 5.6. Иисус, великий пророк, разоблачает сатану как человеку-убийцу от начала. Организация сатаны следовала аналогичному курсу. Иоанна 8.42-44. «Из всех надменных, суровых, высокомерных и презрительных людей, которые наполняли организацию сатаны, религиозные лидеры занимали переднее место. Картины в великих художественных галереях стоят как безмолвные свидетели их суровости. История мира показывает, насколько жестокими и суровыми они были. В качестве примера Жан Кальвин, великий церковник, осудил своего ближнего Сервета на смерть из-за его несогласия с верой Кальвина в отношении Библии. Кальвин подписал смертный приговор и заставил Сервета быть сожженным заживо на костре. По всей земле есть много мест, которые отмечают мученичество мужчин и женщин, которые были сожжены или иным образом злобно убиты из-за жестокости религиозных лидеров. Бог произносит окончательный приговор организации дьявола, символизируемой Вавилоном, и говорит: «Ибо он вознесся против Господа, против святаго Израилева. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего, и споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрит все вокруг него». Иеремия 50:29-32. Затем Господь обращается к этой дьявольской организации, особенно к самому дьяволу, и говорит: «О, ты, живущий при водах великих, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую». Иеремия 51:13-25. Чтобы было понятно, что этот приговор относится как к дьяволу, так и к его организации, Иегова через своего пророка говорит: «И накажу вела главу организации в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут». Иеремия 51:44. Сегодня народы земли, особенно те, которые формируют Лигу наций, называют себя христианским миром или христианами, поэтому они называются именем Господа. Обращаясь ко всем народам, формирующим видимую часть организации сатаны, и конкретно указывая на организованное христианство или так называемый христианский мир, Иегова через своего пророка говорит: «Ибо вот на город сей, на котором наречено имя мое, я начинаю наводить бедствие. И вы ли останетесь ненаказанными?» «Нет, не останетесь ненаказанными. Ибо я призываю меч на всех живущих на земле», — говорит Господь Саваоф. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им: Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой, страшно возгремит население свое, как топчущее в точиле, воскликнет на всех живущих на земле. Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами. Он будет судиться со всякою плотью, нечестивых он предаст мечу, говорит Господь». Так говорит Господь Саваоф. «Вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь война поднимется от краев земли». Иеремия 25:29-32. Произнеся свой конкретный приговор против организации дьявола, собранной в долине решения, Иегова начинает битву. Он повелевает, и его могущественный исполнительный служитель Иисус Христос ведет наступление. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Псалом 106:25-27. Бурный ветер или вихрь — символ великой войны. Великая битва Бога Всемогущего началась и продолжается до завершения. Подзаголовок. Результат. Пророки Иеговы описали ход войны и ее результат. Зная, что эти пророки доказали, что являются истинными пророками Бога, их свидетельство, здесь представленное, означает абсолютную истину. Иегова является опорой правой руки своего возлюбленного сына, который ведет бой, и о котором пророк говорит: «Господь Иегова по правую руку твою поразит, сокрушит царей в день гнева своего. Он будет судить среди язычников народов. Он наполнит место мертвыми телами. Он ранит голову, сокрушит голову, рот над многими станами». Псалом 109:5-6. Библия. Иегова даст такую демонстрацию своей силы, что все смогут увидеть и узнать, что он один является всемогущим Богом. Поскольку пришло время решить вопрос, он будет решен. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его? Гнев его разливается, как огонь. Скалы распадаются пред ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Наум 1:6-8. «Я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Софония 1:17-18. Иисус Христос, великий пророк, заявил, что битва Бога Всемогущего будет худшим бедствием, которое когда-либо посещало или когда-либо посетит мир. Матфея 24:21, что она полностью разоблачит и уничтожит организацию дьявола и все дела и делатели беззакония, пророк ясно говорит: «И будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли». Иеремия 25:33. То это будет день отчаяния и тщетного воя пастухов, пророк также ясно говорит: «Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и падете, как дорога и сосуд». Иеремия 25:34, когда дорога и сосуд падает и разбивается, те, кто им владел, находятся в бедствии. Иллюстрация точна. Пастухи, которые обманывали народ, так падут, как говорит пророк. Далее, описывая бедствие, постигающее организацию, пророк говорит: «И не будет убежища пастырям, и спасения вождям стада. Слышен вопль пастырей и рыдания вождей стада, ибо опустошил Господь пастбище их. Истреблены мирные селения от ярости гнева Господня. Он оставил жилище свое, как лев, и земля их сделалась пустынею от ярости опустошителя и от пламенного гнева его». Иеремия 25:35-38. Организация дьявола, представленная Вавилоном, падет и станет опустошенной, как написано пророком: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Откровение 18:2. С самого начала Вавилон был организацией дьявола и был связан с нечистыми духами. Этот текст никоим образом не опровергает этот вывод. Напротив, пророчество, процитированное здесь, описывает состояние опустошения, которое приходит на Вавилон после его падения. Эти слова описательны, показывающие его состояние после того, как Бог разрушил его. Хорошие мужчины и женщины долго удерживались в Вавилоне софистикой и обманом сатаны и его агентств. После его падения ни мужчины, ни женщины больше не будут обитать в нем, но он станет жилищем ненавистных птиц и зверей. Его будет избегать каждый мужчина и женщина. Другой пророк Иеговы поддерживает этот вывод: «И Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами, и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах». Исайя 13:19-22. «И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей». Иеремия 51:37. «Уничтожение организации дьявола таким образом будет полным и продемонстрирует всему творению, что Иегова всемогущий Бог, кроме которого нет никого». Подзаголовок: «Винный пресс. Иегова использует меткие иллюстрации, чтобы разъяснить свои намерения. В 63 главе Исаии его пророк представляет одну из таких иллюстраций. То, что там записано, следует вскоре после великого свидетельства, которое Бог повелевает дать, как подробно описано тем же пророком в Исаии 62:10. Пророк видит видение о том, кто возвращается из избиения Эдома и Вассора, и чья одежда окроплена кровью. Несомненно, тот, кто виден в такой одежде, это тот же самый, который описан в другом пророчестве. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. Откровение 19:13. Для понимания пророчества полезно сначала объяснить значение некоторых слов, которые появляются в нем и в связи с ним. Имя Едом представляет то, что противостоит Господу. Авди Одинано имеет то же значение, что и Исаав, и поэтому относится к организации сатаны, наиболее заслуживающим порицания, элементом которой является религиозный элемент. Идумия имеет то же значение, что и Едом, и на самом деле является Идомом. Исаия 34:5 «Гнев Божий особенно направлен против Идумии». Иезекиил 35:15 – это относится к той же нечестивой системе, которая описана в Откровении 19:19 и 2:0. Воссор был главным городом Едома, поэтому Воссор представлял бы то, что является центром или наиболее важной частью организации дьявола, а именно правящие факторы. Они состоят из коммерческих, политических и религиозных факторов, последние из которых являются наиболее заслуживающими порицания, потому что прямо претендуют на представление Бога. Точила — это инструмент или организация, используемая Иеговой для раздавливания или разрушения плода злой виноградной лозы. Виноградная лоза земли. Или та злая лоза Откровения 14:18 и 1:9 производит виноград или плод земли. Земля представляет видимую человеку организацию дьявола. Виноградная лоза земли — полная противоположность истинной виноградной лозе и поэтому является официальной частью организации дьявола. Американская пересмотренная версия дает лучший перевод текста, и поэтому цитата приводится из этой версии. Пророчество начинается с диалога. Первый говорящий — пророк, а второй говорящий — Христос, Иисус — могущественный исполнительный служитель Иеговы Бога, который нападает на твердыню врага. Исаия 63:1-6 «Аввию». Первый говорящий задает вопрос, кто это идет от Едома, в червленых ризах от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Второй говорящий «Я Христос, великий исполнительный служитель и пророк Иеговы, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Он могущественный спаситель и освободитель угнетенного человечества. Первый говорящий, отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле или давильня. Второй говорящий, я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои. И я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя она поддержала меня. И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их. Исаия 63:3-6. АПВ. Точила, будучи инструментом, используемым Иеговой для раздавливания виноградной лозы земли, является, следовательно, организацией Бога, которую он использует для уничтожения организации сатаны. Великий пророк Иисус Христос является главным в этой организации и ведет войну. Он упомянул о точиле в своем пророчестве и поверг ангел-серп свой на землю и обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. Откровение 14:19 он топчет точило вина ярости и гнева Бога Всемогущего. Откровение 19:15 Наступает время для великого исполнительного служителя Иеговы начать свою работу по уничтожению вражеской организации. Он говорит: «Я смотрел, и не было помощника». Обязательно это должно произойти до начала фактической атаки. Здесь дополнительное доказательство того, что христианский мир или организованное христианство не на стороне Иеговы, а на стороне сатаны, врага. Мировая война 1914 года выявила это доказательство. Религиозный элемент, нарушая Вечный Завет, открыто выступал за пролитие человеческой крови в той войне. Весной 1918 года несколько лидеров среди духовенства Лондона, самого центра организованного христианства, выпустили манифест, объявляющий о своей вере по причине войны и сопутствующих фактов, что Царство Божье близко. Этот манифест был полностью отвергнут духовенством христианского мира, и в январе 1919 года организованное христианство открыто одобрило Лигу наций и объявило, что она представляет Царство Божье на земле. Там христианский мир или организованное христианство открыто встал на сторону сатаны. Великий пророк Христос, Иисус, продолжая, говорит, дивился, что не было поддерживающего в атаке на врага. После того, как он идет на войну и по возвращении, он говорит: «Я топтал, точил один, и из народов никого не было со мною». Это утверждение, конечно, не относится к ангелам, ни к кому-либо из членов тела Христа, потому что последние являются частью самого Христа. Псалом 68:5. Кроме того, пророк показывает, что эти члены тела добровольцы в день его гнева. Псалом 109:3. СМ также Откровение 19:14. Несомненно, эти слова означают, что ни один человек из исповедующего организованного христианства на земле не будет с Господом в этой борьбе. Только те, кто составляет остаток и кто, следовательно, является членами тела Христа, находятся с Ним, и они воспевают хвалу Иегове, пока продолжается бой. Великая война приводит к полному уничтожению организации сатаны. Видимая часть организации представлена под символом зверя и состоит из трех элементов – политических, коммерческих и религиозных факторов, в то время как религиозный элемент конкретно назван лжепророком. Откровение 19:19-20 Господь объявляет, что сам дьявол будет ввержен в бездну, чтобы не прельщал лженароды. Откровение 20:1-3 так навсегда заканчивается нечестивая организация – сатаны, которая уже не восстанет. Той великой битве роль, которую должен выполнить верный остаток, воспевать хвалу имени Иеговы. 1 Петра 2:9 и 1:10, делая это, они показывают абсолютную уверенность в Боге и смело рассказывают о Его могущественном имени и делах. Они делают это, потому что любят Его. И Он для своего народа венец славы в тот день. Битва принадлежит не остатку, но Иегове Богу, а остаток Его свидетель, чтобы рассказывать народам земли о Боге и Его намерениях. Исаия 28:5-60, 1 Иоанна 4:17 и 1:8, 2 Паралипоменам 20:15-22, что миллионы людей будут убиты в той битве, это определенный слов пророка, и будут поражены Господом в тот день от конца земли до конца земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, навозом будут на лице земли. Иеремия 25:33 – это будет худшее бедствие, которое когда-либо знал мир, и оно будет последним. Матфея 24:21-22 – что многие будут проведены через бедствие и получат возможность начать правильно и повиноваться Господу, и получить жизнь, также подтверждается словами пророка: «Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле. И ты не отдашь его на волю врагов его». Псалом 42:3. В качестве дальнейшего ободрения для миллионов людей на земле сегодня, которые не являются частью организации сатаны, но которая находится в подчинении Ей Господь советует им искать кротость и праведность до начала войны. И, делая это, они имеют это обещание. «Прежде нежели придет на вас пламенный гнев Господен, взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его, взыщите правду, взыщите смиренномудрие. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Софония 2:2-3. Для людей крайне важно, чтобы им сейчас была сказана правда. Привилегия и обязанность говорить правду возложена на остаток Божий, ту маленькую группу людей, которая составляет Его истинных и верных свидетелей отныне и впредь. Пусть все, кто истинно любит Бога, теперь возвещают совершенство призвавшего их из тьмы в чудный свой свет. Пусть они делают это перед лицом величайшей оппозиции. Благодаря провозглашению дел Иеговы и его намерений люди могут теперь знать значение нынешних событий, и что вскоре произойдет, и что будет для их блага.